Нахзат, окрашкеры, пунт, абиссаль, бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Русский язык на радиостанции «Говорит Москва». Прямой эфир. Меня зовут Евгения Фомина, и я рада вас приветствовать. Всем привет. У нас сегодня в гостях Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компании «Литрес», книжный обозреватель, автор телеграм-канала «Книжная жизнь Катрин П.» и моя прекрасная подруга. Кать, привет.
Привет.
Слушай, разговаривать будем, конечно же, про книжки, про что же еще мы можем разговаривать. И тут у нас в этих числах какое-то там есть авторское право, день авторского права, международный день. Мы даже думали, что, может быть, какую-то прям приурочивать будем программу к этому моменту, но, наверное, все-таки не имеет это большого смысла. Но об авторском праве в той или иной степени все равно поговорить хочется. Друзья, вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И прямой эфир 7-3-7-3-94-8. Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам там тоже. Так вот, что я имею в виду под авторским правом? Ну, прям с самого начала. Вот предположим, что я написала книгу. Я теперь всем хожу и рассказываю, что мне предлагают написать книгу.
Это хорошо.
Ты хочешь написать книгу?
Я хотела давно. Я же литинститут закончила.
Ну?
Но теперь уже не хочу.
А почему?
Может быть, оставлю это до старости, чтобы написать какие-нибудь мемуары. Очень горячие мемуары, да.
Очень горячие.
И очень литературные.
Подробные. Такие, знаешь, с упоминанием всех отличившихся, я предлагаю.
Получится такой оммаж Катрин Милле.
Да, да, это будет он. Ну, как и, собственно, твой канал.
Это правда.
Да, в каком-то смысле. Так вот, предположим, что мы все-таки справились с тобой с этой задачей сложнейшей, написали книгу. Как можно было бы ее издать сегодня?
Есть два пути. Первое – это классическое издательство, то есть ты отправляешь рукопись или же договариваешься через лид-агента, и он занимается всем этим циклом. И ты просто ждешь, когда какое-либо издательство предложит тебе наиболее выгодные условия для сотрудничества. Второй вариант. Ты можешь прийти к нам...
То есть ты прям отправляешь в издательство?
Ну да.
Прям рукопись. А они не украдут?
Ну, там порядочные люди в основном работают.
А вдруг мне попадутся именно непорядочные? Я вот прям себе уже сразу заранее представила.
Там можно будет доказать. Есть авторы, которые очень озадачены тем, чтобы у них не украли их произведения. И они отправляют себе, например, произведения по почте, фиксируют, как они работали над черновиками, делают какие-то фотографии, в общем, документальные свидетельства, что книга принадлежит им. То есть там есть способы доказать, если что, в суде, что ты являешься автором того или иного произведения. Вот. Второй путь. Ты приходишь к нам в Литрес сам издат, на нашу платформу, и выступаешь сама себе издателем.
То есть мне нужен для этого какой-нибудь корректор. Я же неграмотная, разумеется. Мне же нужен корректор. Мне же нужен литературный редактор для этого нужен. Нужен же какой-то, кто-то все это сверстает.
Ну, то есть у нас
здесь этих всех людей я сама нахожу, или они есть в...
Они есть у нас в Литресе, то есть ты можешь заказать услугу профессиональной корректуры, редактуры, верстки, можешь заказать дизайнера, если ты хочешь, например, себе оригинальную обложку, и в целом заказать себе менеджера, который будет заниматься публикацией твоей книги, вот, и всеми вот этими процессами.
Ну, то есть, по факту, сегодня есть способы издать книгу хотя бы в электронном виде, и это, наверное, не так дорого, как если мы будем отпечатывать тираж.
И это очень быстро.
Очень быстро. Очень быстро это сколько?
Ну, то есть ты можешь выложить рукопись, и, там ждешь модерацию, я не думаю, что это долго занимает, иногда это занимает один день, вот, и даже иногда быстрее, вот, и дальше твоя книга оказывается уже на платформе и доступна миллионам читателей.
Вот Григорий из Питера спрашивает, сколько стоит?
Сколько стоит что?
Издать так книгу.
Это бесплатно.
А, ну, кроме услуг вот этих...
Да, редактор, корректура, это все, естественно, дополнительные деньги, но это небольшие деньги.
Ужасно интересно.
Я
кажется,
думаю,
кажется, пора
меньше,
писать
чем
книгу.
Ужин в хорошем ресторане.
Мы вчера, знаешь, с моим коллегой, с которым ведем утреннее шоу, с Георгием Бабаяном, обсуждали всякие способы, знаешь, себя обеспечить в старости. И кто-то из наших слушателей как раз написал, что вот, может быть, написать книгу и всю жизнь жить на авторские отчисления. Нам показалось, что это провальная стратегия. Что скажешь?
Ну, это такая утопия. Конечно, хотелось бы. Но для этого нужно быть очень продаваемым автором, нужно иметь очень хорошие роялти, желательно, чтобы тебя экранизировали или поставили, например, на сцене какого-либо театра, а лучше нескольких. Вот, и тогда тебе будут идти авторские отчисления, и ты сможешь где-нибудь безбедно жить в Испании у моря.
Так, ну это надо хорошую книжку написать. Мы такую, конечно, не напишем. Давай будем честны.
Ну почему же? Ну, люди читают очень разные книги.
Очень разные книги. А кто вот люди, которые сами пытаются издать что-то свое? Есть ли какая-то у тебя подборка твоя личная? Что это за жанры? Что это за хотя бы тематики? Ну, или прям вообще все разное?
Я могу сказать очень разное, но есть большое количество у нас авторов, работающего в жанре фэнтези.
С драконами, да? Любовь с драконами, это наша любимая,
да,
с тобой.
Да, наша любимая, да. Современные детективы, детективщики очень часто пользуются услугами самиздата именно.
Мне кажется, что детектив настолько сам по себе популярный жанр, что его как будто должны расхватывать. И без того издательства, нет?
Это зависит от того, что автор для себя выберет. Автор может отказать издательству классическому и прийти к нам, потому что роялти больше. Им хочется домик у моря.
То есть сотрудничество с издательством — это не всегда выгодно. Это... Вот как пишет 892-й, какое там авторское право? Есть только право сильного-сильного издательства, а у писателя только обязанности для него писать.
Ну, отчасти это правда. Можно и так сказать. Есть во всем есть свои подводные камни, это правда. Есть минусы в самиздате, есть минусы в классическом издательстве, это, например, то, что ты можешь обивать пороги издательств годами и не получается никакого отклика и ответа. Прости, Джоан Роулинг отказывали сколько раз, когда она предлагала издательствам Гарри Поттера.
Вот они потом локти кусали, эти издательства.
Да.
Самая продаваемая книга в мире.
Вот, а тут, например, автор, он чувствует, что у него есть свобода выбора. Он может буквально в несколько кликов дойти до читателя, сделать это оперативно, как-то сократить этот издательский цикл, сократить отбор, вот этот, как бы не проходить вот эту воронку, которая есть в издательской почте. Вот, потому что ее можно просто никогда не пройти или попасть в спам, или еще какие-нибудь нюансы возникают, и рукопись просто не доходит до редактора. Или редактор не в настроении и не смог оценить рукопись по достоинству. Например, там, не знаю, нужно было поработать над текстом и выкинуть первые 10 страниц, а он не дошел дальше до 11 страницы и не узнал, что роман-то, может быть, и не такой плохой.
Слушай, а интересно вообще, ты в курсе, такие редакторы, они прям читают целую книгу или они как-то так, знаешь, по диагонали?
Ну, мне кажется, что все-таки
с ума сойдешь, наверное,
все. Невозможно. Ну, то есть это очень редкие ситуации, редкие случаи. Вот, в основном дают 20-30 страниц.
Если не зацепил, значит, не зацепил.
Значит, все. Вот. Иногда понятно уже по первому предложению все. Ну, ты понимаешь, о чем я.
Да, да, это правда. Ну, по первому предложению не знаю, но вообще,
но
как
это
будто бы
от предложения.
Да. Да, можно и здесь облажаться. В принципе, ребята, если нам очень надо. А как дела с поэзией сейчас? Вот вообще пользуется ли спросом поэзия? Внезапный вопрос.
Сетевая поэзия, если говорить о современных авторах, то да, там вообще целая комьюнити, у них есть свои законы жанра, у них есть своя аудитория, есть свои платформы, те же стихи.ру, мне кажется, там есть какой-то свой костяк людей, которые пишут и читают, и комментируют, и поддерживают своих коллег.
У нас есть такая рубрика, опять же, возвращаясь к нашему утреннему эфиру, я читаю плохое стихотворение сайта стихи.ру, не называя автора, но всегда это должно быть довольно плохое стихотворение. У меня неплохо получается выбирать.
Но у поэтов есть сейчас много разных стратегий для продвижения. Иногда бывает такое, что в социальных сетях завирусилось видео с стихотворением, которое ты прочитал.
Сам?
Да.
То есть ты сам читаешь свое стихотворение, все это выкладываешь?
Или же, может быть, отправил кому-то из популярных блогеров, и оно его зацепило, он как-то его разыграл, прочел, сделал из этого миниатюру. И дальше это все идет как тренд. Бывает такое, что просто стихотворение завирусилось.
Ничего себе, первый раз об этом слышу. Но звучит как план.
Ну, вполне себе, почему нет?
Было ощущение, опять же, у меня вот до нашей этой сегодняшней встречи, что поэзия никому особо-то не нужна. Что как будто мы сейчас живем в мире крупных форм. Что скажешь?
Помнишь, в «Нездешнем вечере» Марина Цветаева еще писала, что стихи нужны как десерт, если десерт кому-нибудь нужен. То есть вот это ощущение, что стихи-то не очень нужны, Да. Или было еще в Серебряном веке.
Хотя, казалось бы, тогда-то как раз тогда, расцвет.
Да, был расцвет поэзии, и там было огромное количество поэтических школ, разных кружков литературных, и такое огромное количество почитателей поэзии, что поэты тогда собирали стадионы и залы.
Наверное, ну, то есть, получается, да. Что если тогда казалось, что она не очень нужна, то сегодня так совсем не очень нужна, или мы просто оказываемся в плену у этих убеждений?
Мне кажется, это стереотип. Во-первых, за последние 2 года поэзия как-то наверстывает обороты, вот набирает их. Поэзия стала способом отрефлексировать реальность. Поэзия сегодня оказывается такая на острие атаки.
Ну да, много же и социальной, и политической поэзии появляется.
Общественно-политическая, социальная поэзия как отклик на какую-то тему, болезненную тему. Или же это способ поделиться своими переживаниями и, не знаю, как-то разделить свои эмоции с читателями. Поэзия сегодня как раз-таки стала таким очень востребованным жанром. И ее читают и молодые люди, и взрослые. То есть там аудитория очень размытая и очень широкая.
Кого бы из современных поэтов ты бы порекомендовала нашим слушателям для знакомства?
Кто не иноагент, можно произносить?
Иноагент, конечно, можно, но с оговоркой.
Я считаю, что великий поэт Дмитрий Быков прекрасный. Великая поэтесса Мария Степанова. Ну, то есть я читаю их, и они всегда находят отклик в моем сердце. Вот, Ольга Седокова, Татьяна Щербина, которую я очень уважаю, люблю, и она моя старшая подруга. Вот, у нее тоже очень интересные стихи, и на злобу дня, и очень лирические.
Друзья, смотрите, новые имена вам открываются, за исключением, может быть, Дмитрия Быкова, которого вы, скорее всего, хорошо знаете. Он иноагент, по-моему, Дмитрий, да?
Да, вот, я это сказала.
Да, я на всякий случай просто оговариваюсь. Да, но мы же говорим сейчас о творчестве, а не о политической позиции или о чем-то там еще. Так, получается, с поэзией разобрались. Как насчет пьесы? Я все, знаешь, думаю, как разбогатеть уже наконец. Мы пишем, значит, получается, тогда, может быть, пьесу, чтобы ее поставили в 150 театрах, и мы уже жили у берега моря.
С пьесами там есть своя специфика, свои нюансы. У меня есть ощущение, что современные режиссеры все равно больше обращаются к классике и к каким-то знакомым именам, нежели хотят давать аванс молодому автору.
С чем это связано? С тем, что что-то уже
то,
просто...
То, что они тоже должны коммерчески размышлять, могут ли они продать спектакль. Потому что в любом случае это продукт, который должен иметь своего потребителя. Это, конечно, прагматично и далеко от творчества, но мы сегодня живем в таких условиях, что мы не можем не думать, кто будет потребителем.
Потребитель хочет классики? Или потребитель просто готов идти на что-то знакомое?
В основном доверяет классике. Вот, например, вчера я открыла афишу театра Маяковского и увидела, что они поставили один из любимых моих романов современных — «Симон на Рене Абгарян».
Прекрасный роман.
Это невероятная
великолепный.
История. Это было очень хорошо как текст. Это большая литература. И литература такая душеспасительная.
Очень тонкая, очень теплая, очень нежная история. Да,
согревающая душу и эмоционально поддерживающая. Даже несмотря на то, что история там довольно-таки трагическая. Там разные лирические героини, которые ищут счастье, находят короткое счастье в одном человеке. Дальше он врачует их души и идет дальше. Вот, но эта история...
Она не трагическая. Она такая, знаешь, это же история про что называется? Легинейная моногамия? Так это называется сейчас принято?
Наверное, так. Человека, который согрел твою душу и был праздником в твоей жизни, пусть и даже короткий момент.
Да. И поставили.
Ее поставили в театре Маяковского.
Мы пойдем смотреть?
Я обязательно хочу пойти. Вот смотрела, что 6 мая там будет показ. Вот, может быть, даже думаю дойти.
Супер. Ну, это современная литература.
Именно современная.
И вообще, Абгарян. Конечно, я думаю, как же... Ну, роман достаточно большой, достаточно объемный. Это,
ну, кстати, не
такая...
самая большая, мне
кажется. Нет, ну, бывает и больше, конечно,
бывает,
знаешь.
Бывает и «Волос» с бесконечной шуткой. Да, и «Марсель Пруст» с 7 томами.
Да, но все равно получается, что... Что-то, наверное, конечно, выкинут. Но это не пьеса, это все-таки роман.
Это роман.
А вот прям пьеса как пьеса. Сейчас это пишется... И это читается или все-таки сначала ставится? Как твое ощущение?
И сейчас у меня в голове, конечно же, одни иноагенты. Потому что, например, люблю пьесу «Иранская конференция». Вот, но, к сожалению, автор, да, признан, по-моему, иноагентом в России.
Может быть, да.
Да. Нет, есть некоторое количество пьес, которые ставят. Та же Ярослава Пулинович. Я помню, что ее ставили на Таганке, ее землю Эльзы. Очень романтическая такая пьеса. Вот. Есть разные фестивали пьес, и там режиссеры уже ищут тексты для инсценировки, для постановки. То есть там определенная какая-то специфика своя и вообще большой дивный мир, в который нужно погружаться просто.
Ну, как будто бы не звучит как стратегия, бизнес-стратегия. Все-таки пишем роман.
Лучший роман, да.
Как-то...
Лучший роман, а дальше продаем его на какую-нибудь стриминговую платформу. Будет тебе счастье, билборды по Москве.
Супер. Звучит, вот это звучит уже как план. Все, отлично. Значит, пишем роман художественный.
Да.
Или нон-фикшн все-таки лучше пойдет?
Ну, нон-фикшн, когда ты слышал, чтобы нон-фикшн экранизировали?
Нет,
если это
не
без
вариантов. Нет, это без вариантов. Нон-фикшн экранизировать, конечно, не будут, но, может быть, он будет
если
лучше продаваться.
Если документальная какая-то история, ну, тогда еще можно подумать над этим. Но лучше, конечно, художественный роман.
Все, понятно. Пишем художественный роман. Но на самом деле нон-фикшн публикуют как сам издат?
Конечно.
По твоим ощущениям.
Конечно,
о чем
это прекрасно.
Обычно?
Очень многие бизнесмены, очень многие коучи создают свою книгу для того, чтобы она стала им какой-то книгой-визиткой.
Вообще сейчас есть ощущение, что у каждого плюс-минус уважающего себя человека должна быть книга.
Есть
нет?
Такое ощущение.
Ну, правда, ну, у всех есть. Будь ты политолог, будь ты журналист, будь ты... Вот как ты говоришь, коучинг, бизнес-тренер или кто-нибудь вот такой. Обязательно у тебя должна быть
предприниматель. Хочется поделиться своим опытом.
Да. По факту, если ты создал стартап по прокату, я не знаю чего, зарядок для мобильного телефона, условно говоря, и вот твой стартап действует 2 года, и тебе 21 год, может быть, рановато тебе еще книгу писать, но ты все равно это делаешь. Пользуется ли такое спросом?
Ты сказала про рановато, я вспомнила «Нацию прозыка» Элизабет Вурцель, мемуары, которые он писал в 27 лет, на секундочку. Так что для книги нет возраста. И вообще в любое время можно что-либо написать.
Ну, получается, что нет возраста даже для мемуаров в 27 лет?
Да, можно написать в любое время.
Понятно, тоже, в общем-то, вариант. С другой стороны, какая же должна быть насыщенная жизнь-то?
Ну, ты же помнишь,
справимся, справимся, ладно, мы справимся, хорошо, пускай. Про что сейчас основной нонфикшн, по твоим ощущениям?
Основной нонфикшн, мне кажется, сегодня про психологическую поддержку. Все еще популярны книги про такое эмоциональное утешение, про то, как себя сохранить в таких сложных условиях. Вокруг.
Как себе помочь.
Да, как себе помочь. Как успокоиться, замедлиться, стать эффективным, проработать какие-то свои собственные травмы, не выгореть на работе, смочь что-либо сделать, преодолеть себя, преодолеть свой там блок в работе ли, в письме ли, и выплыть.
892-й спрашивает, вот в наше нелегкое время читатель воспринимает лучше фэнтези, фантастику или реализм?
Ну, по моим ощущениям, именно если говорить про Литрес, то у нас огромное количество авторов, работающих именно в жанре фантастика и фэнтези, особенно фэнтези. Именно это любовное фэнтези, боевое фэнтези, то есть очень разные направления.
Ну, то есть все-таки хочется отвлечься от всего происходящего вокруг и уйти в какой-то другой выдуманный мир.
Да, эскапизм.
Что ты сейчас читаешь?
Я дочитала Ребекку Куанг «Yellow Face». Вот, и дочитываю сейчас «Мой Яня. Смерть пахнет сандалом».
Книга, которую я должна была прочитать, но не прочитала. Я про «Yellow Face». Ты советуешь?
Читай в оригинале.
Плохо переведено?
Правда, да.
Прям совсем плохо?
Ну, там и корректура очень плохая.
Ну, корректура, ладно, мы как-нибудь переживем.
Ну, ты не переживешь.
Я не переживу?
Человек путает слово обеих и обоих.
Это больно.
Это больно.
Да, звучит как-то совсем грустно.
Да, но книга прекрасная, и как раз-таки она про издательский процесс. Там есть тема авторского права.
Ну, наконец-то.
Там есть история про то, как стать знаменитой в одночасье. Вот. И правда, очень крепко.
Мы все работаем, работаем над этим.
И Ребекка Куанг действительно очень молодой автор, но талантливый и состоявшийся. Она доказала, что она не автор одной книги.
А что ты сейчас дочитываешь, ты сказала?
Мо Яня. Это китайский автор, Нобелевский лауреат 2012 года.
Так.
Да, его книга «Смерть пахнет сандалом». Книга очень сложная. Как и многие китайские авторы, Мо Янь грешит таким погружением очень дотошным в китайские какие-то традиции, особенности. И это для русского читателя, конечно, сложно для восприятия. Но если ты преодолеешь это и сможешь погрузиться в этот текст, ты получишь большое удовольствие, потому что это очень самобытный текст и не похожий ни на что, что ты могла читать в европейской литературе.
Или звучит интригующе. Да. Я про европейскую литературу, я читаю сейчас нашего Нобелевского лауреата Юна Фосса. Мне очень тяжело дается.
Юн Фосс своеобразный, надо честно сказать.
Своеобразный, да.
Пьесы у него, кстати, тоже своеобразные.
Ну вот я сейчас читаю...
Он очень медитативный.
Очень медитативный, да. И очень много повторений, и в том числе и
как
диалога.
Как нон-фикшене.
Как да!
Да-да-да.
Слушай, я думала, что же мне это напоминает? Но затягивает.
Наверное... Вот эти повторения, вот эти референсы, у меня есть ощущение, что это писательский прием. Знаешь, так загипнотизировать читателя, это же такая очень ритмичная проза, и в переводе это чувствуется, потому что ты читаешь, и тебе кажется, что это почти поэзия.
Ну вот эти куски, в которых нет знаков препинания, такая литература, поток сознания, в каком-то смысле.
Да, реверанс Джойсу и Вирджини Вулф.
Да, и Керуаку, может быть.
И Генри Джеймсу, конечно.
Да, много кому, на самом деле, если так вдуматься. Вот, оно завораживает, ты правильно сказала, гипнотизирует, может быть, и как будто бы, ну, мне проще это чем-то разбавлять. Ну, я вообще читаю в параллели пару книг, вот мне нужно что-нибудь более динамичное, что-нибудь более традиционное и привычное для того, чтобы эту, вот эту размеренность каким-то образом пережить.
Тогда это Яна Вагнер «Тоннель».
«Тоннель» я еще не читала, недавно вышедшая,
да. Вот там столько динамики, экшена и психологизма. Что, думаю, тебя эта книга должна впечатлить?
Я уже подряд читала сейчас два романа Яны Вагнер, собственно, «Вон Гозера» и «Живые люди», продолжение, да. «Тоннель» — это же тоже куда-то туда.
Ну, это роман-катастрофа. Нет, он обособленный очень. Это совершенно новая история про людей, которые оказываются запертыми в тоннеле под Москвой-рекой. И дальше проявляются в самых странных качествах, в самых разных ситуациях. И вот главный вопрос, могут ли они сохранить человеческое лицо вот в такой ситуации катастрофы.
Она же вообще любит вот эти герметичные ситуации.
Да, её... она любит это, и это её приём.
Кто не спрятался?
Да.
Да, тоже ведь, где они оказываются в этом отеле, отрезанными лавиной от мира, и происходит убийство. Компании старых друзей, которые много лет знакомы между собой, и кто-то один кого-то убил. Ну, такой герметичный детектив в духе Агаты Кристи, классический, наверное, в каком-то смысле, но там столько психологии, столько психологизма и вот этих вот раскрываний героя, что как будто бы напоминает то, о чем ты сейчас говоришь, но «Тоннель» я еще пока не прочитала. Я буду стараться и работать над собой в этом смысле.
Микс Фосса хорошо пойдет.
Отличный план. Звучит как план. Екатерина Писарева у нас сегодня в гостях, шеф-редактор группы компании «Литрес», автор телеграм-канала «Книжная жизнь» Катрин П. и книжный обозреватель и моя подружка. Мы продолжим после выпуска новостей.
Нахзат. Окрашкеры. Пунт. Абиссаль. Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно.
Мы продолжаем «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина. Мы здесь в прямом эфире. Как бы странно это ни звучало, сегодняшним субботним или понедельничным днем, это уже совершенно непонятно. И у нас в гостях сегодня Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компании «Литрес», книжный обозреватель, автор телеграм-канала «Книжная жизнь» Катрин П. и просто прекрасная девушка. А вы к нам можете присоединяться по СМС +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, и 7373948 телефон прямого эфира, а также трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все везде есть. Слушай, ну давай про самые, может быть, ожидаемые какие-то книги этого лета, этой весны, которая уже почти заканчивается, последний месяц уже на носу. Что ты сама ждешь и что ты нам советуешь прочитать?
Я очень жду книгу Веры Богдановой. Она уже дописала свой новый роман «Семь способов засолки душ». И очень жду, когда этот роман выйдет. Это будет необычная книга, такой межжанровый кроссовер. Вот, там будет и триллер, там будет и психологический роман, и детектив чуть-чуть. Вот, я очень жду, когда этот текст уже появится.
Я поняла, что я ничего у нее не читала. Что мне посоветуешь?
«Сезон отравленных плодов».
Мне это кажется, хорошо?
Я про него говорила. Это очень хорошо. Это именно та литература миллениалов, которая есть у нас в стране. И это здорово. Это про работу с травмами, с переживаниями, с историческим контекстом. И это, правда, действительно важная книга. Книга и важный текст.
Так, супер. Еще что-то?
Жду еще моего любимого Салмана Ружди и его книгу «Нож», угу, про нападение на него августом 22 года.
Да, да, это то, о чем мы говорили на твоем мероприятии, на твоей лекции, да.
Про то, как он оказался лицом к лицу со смертью. И, собственно, я думаю, те слушатели, которые в курсе про его личную историю, про фетву, про все то, что с ним случилось после публикации сатанинских стихов или шайтанских аятов, mm-hmm, в другом переводе, вот я думаю, слушатели поймут, о чем я. Потому что в августе 22 года на него напали, то есть спустя столько лет.
Да.
Фетва Айталы Хомейни вышла в 89 году, 14 февраля. И тут, спустя столько лет, в общем, его пытались убить.
Он и превратил это, как всегда, в литературу.
Как всегда, да, он решил, что жизнь бессовестнее литературы, и нужно про это обязательно написать. Собственно, у него есть уже автобиографический роман «Джозеф Антон» про то, как его приговорили к смертной казни из-за его текста, из-за его четвертого романа, собственно, «Сатанинские стихи». И будет еще один роман про то, что он пережил, когда чуть не умер. Собственно, он ослеп на один глаз и подарил все равно миру эту книгу.
Когда она должна выйти?
Вот «Корпус» ее анонсировала, до конца этого года должна выйти.
Отлично, это прекрасно. Я, кстати, познакомилась с Салманом Ружди благодаря тебе. Да. И я начинала с «Ярости».
Прекрасно.
Мне казалось, что будет
прекрасно.
Такое.
А «Стыд»?
Нет. Пока еще.
«Стыд» мне очень нравится. Я считаю, что это его один из лучших романов. Там главная героиня София Зинобия, она чудовище, она девушка, которая становится вместилищем человеческого стыда. И Ружди с его умением играть словами, с его умением воссоздавать эту восточную реальность, он погружает читателя в контекст. И там очень много политических деятелей в главных героях скрыто. Вот, там есть у каждого прототипы. Я как-то играла в эту игру и поняла, что Ружди говорит намного больше, чем может себе позволить кто-либо, наверное, из авторов, знающих про то, как функционирует система в Пакистане.
Круто. Очень круто. Интересно.
Ну и там еще много про человеческий характер, конечно. Про спасающих и тех, кто нуждается в спасении. И про стыд, и про то, как выстраиваются взаимоотношения внутри семьи, и как родители травмируют своих детей. То есть это на самом деле огромный и монументальный роман, в котором можно найти все при желании.
Мы с тобой не обсуждали Маркеса.
Маркес. Ты имеешь в виду «Увидимся в августе»?
Да.
Книгу, которая вышла с чудовищной обложкой?
Да, книга с чудовищной обложкой. Боже, я обожаю, когда ты говоришь про обложки.
Ну, просто болезненная тема.
Почему?
Потому что мне кажется, что очень многие читатели откладывают книгу, когда видят плохую обложку.
Я сегодня видела потрясающий мем о том, как новое поколение детей пытаются привлечь к классике, делая классическим романом анимешные обложки. Ты не видела этого?
Нет, не видела.
Представляешь, да, идиот Достоевского с анимешной обложкой. Например.
Преступление или Пушкина. Наказание еще представилось,
да,
с анимешной обложкой.
Да, или Пушкин.
Преступление наказание очень любят. Я знаю, что в Японии, в азиатских странах. Вообще Достоевского очень любят там.
Ну, он такой замороченный в самый раз, как раз для них. Довольно сложный, мне кажется, вот именно в таком плане. Так, значит, откладывают из-за обложки, ты говоришь?
Ну, ты понимаешь, что любую вещь судят внешне чаще всего. Ты берешь,
да,
смотришь на то, что это не очень хорошо сделано.
Угу.
Если говорить, например, про обложки не очень удачные, я считаю, вот неудачной обложку Маркеса последнего,
угу,
и не очень удачную обложку последнего Драйзера. Роман «Это безумие».
Да, причем... я читала у тебя в канале про Драйзера.
Да-да-да.
Но я хочу, чтобы ты это повторила здесь, потому что вдруг вы еще не прочитали эту
кассу. Собственно, это роман, который никогда не был переведен до этого на русский язык. Он не издавался у нас, и, наконец-таки, его выпустили. Называется он «Это безумие», и это автобиографическая проза. Собственно, Драйзер, известный нам финансистом и трилогии «Желание»,
Кэрри.
И сестрой Кэрри, и американской трагедии, конечно
обожаю.
Же. Да, он рассказывает о себе и своих взаимоотношениях с женщинами. И роман «Это безумие» носит подзаголовок «Самый правдивый роман о любви из когда-либо написанных».
Угу.
И Драйзер, собственно, рассказывает нам о том, что любовь бывает только к себе, по сути. Потому что он меняет женщин, он ищет в них поддержку и восхищение, ищет в них музу, но вдохновляет его все это не очень надолго. Вот. И там три главных героини. Это роман, состоящий из трех новелл. Вот. Каждая новелла посвящена какой-либо из женщин. И дальше он рассказывает про свои очень сложные и очень странные взаимоотношения. Я бы, если честно, назвала бы это «Исповедь нарцисса», вот, но он назвал это «Самый правдивый роман из когда-либо написанных о любви».
Какая вот. Прелесть.
Но так как он называется «Это безумие», я с ним согласна. Частично это безумие и беда от нежного сердца.
Я открыла обложку, обложка...
Ну, она как будто бы нарисована искусственным интеллектом.
Ну, она какая-то очень примитивная.
Ну, мне кажется, что даже не самый лучший текст Драйзера заслуживает более приятную и достойную обложку.
Самый лучший текст у Драйзера?
Ну, я, если честно, люблю «Финансиста» и «Сестру Кэрри». Хотя «Американскую трагедию» я понимаю, почему тебе она так нравится.
Не знаю, почему мне так нравится. Но
«Сестра Кэрри», она, конечно, великолепна. Это был
«Сестра
первый,
Кэрри», да, великолепный.
Первый текст, с которым случилось знакомство. И его началось, скажем так.
Потому что он входит в университетскую программу.
Кстати, мне кажется, что в университете мы его не проходили. Я его читала в школе, этот mm-hmm. роман. В списке он был на лето.
Я читала в школе как чтения. Раз «Американскую трагедию», mm-hmm. а вот «Сестра Кэрри» совершенно точно была в списке литературы на журфаке. Вот это я mm-hmm. прям помню. Только она мне почему-то не досталась на экзамене, что было ужасно жаль. Что-то было там другое совсем у меня. Так... Слушай, ну ты бы советовала все-таки прочитать Драйзера, несмотря
да,
ни на что.
Да, просто чтобы понять, чем он жил.
А Маркеса? Вот Маркеса нет, еще
Маркесом,
со мной не случилось.
Тут есть этическая дилемма, ты, думаю, в курсе, что это неоконченный роман, и сам писатель запрещал его публиковать, не очень хотел, скажем так. Mm-hmm. И он уже к тому моменту, по-моему, страдал деменцией. И что у него получилось? Ну, это не самый выдающийся его текст.
Ну, знаешь, это публикация, это же публикация ради имени, а не ради
текста. Ну, это как с Набоковской Лаурой.
Напомни мне эту историю.
Ее опубликовал Дмитрий Набоков, собственно, решив, что читатель должен увидеть последнее творение отца. И текст этот хаотичный, очень такой сырой, я бы, честно сказала, и... Добавляет ли это что-то к образу Набокова, я не уверена.
С другой стороны, ну и не отнимает же.
Не отнимает.
Не отнимает, ну потому что ты, прочитав неудачный и по объективным причинам недоделанный текст, не делаешь выводов о том, что какие-то другие произведения этого автора хуже.
Ну, если ты вменяемый человек, то понимаешь, что любой писатель, в первую очередь, человек тоже. И он не может быть постоянно гением, великолепным и быть на уровне.
Все время фонтанировать.
Бывают, да, у него бывают тоже взлеты и падения, у него бывают неудачные какие-то произведения, у него бывают ошибки. Но было ли что-то выдающееся в его творческой биографии и в библиографии, если мы все его хотим читать и прощаем ему какие-то мелкие ошибки?
Ты разделяешь личность творца и его творчество?
Да, я стараюсь это делать.
Ну, то есть тот факт, что, например, человек тебе лично не очень приятен, или мы считаем его аморальным?
Нет, есть авторы, которых я просто не могу брать в руки по определенным причинам, и я ничего не могу с этим сделать. Я понимаю, что писатель может быть очень талантливым, и я знаю, что он действительно обладает какими-то невероятными качествами литературными и прекрасный рассказчик. Но я уже знаю его как человека, и мне невозможно забыть все то, что он делал плохого и делает в данный момент. И поэтому я не читаю его книги принципиально. Mm-hmm. То есть такие авторы. А бывает другая ситуация. Вот я очень боюсь читать моих друзей. Да.
Я могу себе представить.
Да, и я вот недавно читала роман моей подруги Ольги Хейфец.
Прекрасный роман.
«Детский бог». И я, если честно, очень долго себя как-то настраивала, думаю, боже мой, я так ее люблю, она такая волшебная, восхитительная, удивительная женщина, и вообще прекрасный друг и человек, а вдруг это будет плохо?
Знаешь, когда она мне предложила прочитать этот роман, мы не знакомы с ней лично, но знакомы заочно, это была тоже отдельная история, она говорит, ну, прочитайте, пожалуйста, и напишите честно все, что вы по этому поводу думаете, может быть, вам не понравится, и скажите, что это ерунда. Я подумала, я же не смогу этого сделать.
Ну почему?
Ну, во-первых, потому что это не как-то неприлично, невежливо. Во-вторых, потому что это твоя подруга. Знаешь, когда ты через таких близких, через такие близкие руки, ты уже как будто бы оказываешься здесь заложником.
Ну, нет, мне кажется, ты все равно можешь сказать, извините, мне это не близко. Как-то я не смогла оценить ваш текст по достоинству. И вот когда ты берешь текст человека, с которым ты лично знаком и довольно близко, и начинаешь его читать, я вот испытала большое счастье, потому что поняла, что она действительно очень талантливая, и роман получился, и роман очень сложный, и вот и в нем есть все то, что мы любим. Она вот такая очень
и
наша.
И все то, чего мы не любим, и тоже есть.
Да, и, ну, во-первых, это очень нежный и жестокий роман одновременно.
Да.
Это, то есть, это правда такая вроде бы романтическая, эфемерная, красивая история, которая
особенно бабах... С красивым названием, с началом.
Да, и оказывается, что это все не то, чем казалось. Что наше прошлое такие нам выдает какие-то невероятные, в общем-то, вещи, и оказывается, что все не то, чем казалось. И мы все это как-то романтизировали, все было иначе. Просто спустя годы мы вспоминаем только хорошее, видим все в таких радужных красках. Но на деле может быть что-то темное, жуткое, страшное, чего мы не замечали тогда и просто не могли.
Слушай, а у тебя было такое, что ты читала роман кого-то из своих... Ну, не обязательно роман, что-то, какое-то творчество кого-то из своих друзей, а оно прям барахло. Да. Ты была в... Да? Было?
Я была ужасно огорчена. Я сказала человеку, что хочешь, доработаем вместе, хочешь, подумаем что-нибудь, может быть, обратиться к помощи литературного редактора. То есть была такая ситуация, и мне просто было сложно сказать человеку, что это правда действительно жутко. Или бывает такое, знаешь, что ты общаешься с человеком, и он тебе симпатичен, например, это часто бывает с мужчинами, да, и дальше он говорит, а можешь прочитать мой текст? Вот у меня по юности очень часто такое было. А дальше он отправляет мне нечто, я смотрю и не понимаю, как же мне на это реагировать.
Оно ужасно?
Это ужасно, да, и это не справить. Там уже ни редактор не поможет, ничто не поможет.
И все сразу что-то схлопывается, и любовь заканчивается.
Да, это был очень самый короткий период очарования, да. И ты все-таки говоришь человеку, что, ну, ты такой талантливый в своей области, может быть, не нужно в литературу.
Но все равно уже сердечко-то оборвалось. Получается,
если человеку хочется писать, почему нет? Пусть пишет. Я за то, чтобы люди чувствовали себя свободными в самовыражении.
Вообще, конечно, это отдельная история, почему мы часто оказываемся в ситуации, когда нас пытаются осчастливить своим творчеством, а оно ужасно. Это же ведь не обязательно про литературу.
Карательное творчество.
Карательное творчество, да. Ты знаешь, там выясняется, что человек пишет песни, и он тебе присылает свою песню. Она ужасна. Плохой рэп. Понимаешь, ты слушаешь
что
трэп,
сделаешь,
и думаешь,
как сохранить лицо.
Да, как-то очень тяжело, наверное. Помнишь, об этом было у Гришковца в «Асфальте», кажется?
Когда
не помню. По-моему, Миша там писал текст. И вот они разговаривали с каким-то там как раз литературным, то ли издателем, то ли каким-то кинопродюсером. И он говорит, слушай, я хочу с тобой обсудить один момент. Он говорит, только, пожалуйста, не говори, что ты что-то пишешь, потому что все что-то пишут, и это всегда барахло. Нам у героя там падает вообще сердце, все обрывается, руки он опускает, и такой, ну надо же, я-то думал, что я уникальный, я пишу, а оказывается, все пишут, и очень редко это бывает хорошо. Как ты понимаешь, хорошо или плохо?
Есть какой-то
самый сложный
чутье.
Вопрос.
Но все-таки мы люди с тобой воспитанные великой литературой. Мы впитали это из античной, мне кажется, так, из корпуса античных текстов.
Оттуда еще начали.
Из молока. Даже это впитали с молоком матери. Да, но на самом деле ты же чувствуешь, лживый ли текст или нет, вторичный или нет. Есть ли у автора
если это
амаш,
ты можешь чувствовать, что это вторично, но это классно.
Да, работает ли прием, потому что тогда это прием. Писатель сознательно, это постмодернизм, вот писатель сознательно делает такой реверанс всему тому прошлому, на котором он вырос, на всех тех книгах, которые остались внутри его сердца.
Ну, допустим, такая схема мне понятна, она отлично, наверное, работает, но я к тому, что ведь не хочется быть снобами.
Ну, ты понимаешь, пытаешься
такой литературный оценить. Снобизм, да, он на самом деле неприятен. То есть из разряда, я вот очень часто сталкиваюсь там с мнением своих читателей, слушателей, которые говорят, а что вот вы рекомендуете только там условно современную литературу, а вот вы никогда не рекомендуете классику. Я не вижу в этом смысла, просто потому что мы и так все знаем, что существует роман Анны Каренина. Несколько было бы странно написать рецензию на Анну Каренину в 2024 году.
Да, поэтому
в России.
Поэтому мы всех отсылаем читать Павла Басинского, который писал об Анне Карениной. И написал очень здорово и круто.
Ну да, ну как минимум, понимаешь, если уже вдруг хочется в эту сторону уйти. Но вообще рекомендации триллеров, детективов или какого-нибудь нон-фикшена про 14 бутылок водки, тут моя потрясающая совершенно... Ты читала эту книгу?
Которую Альпинова издавала?
И, не знаю, я же читаю все у вас в Майбуке, поэтому да, мне да.
Неизвестно,
кто там издавал.
Да. Издавала.
Может быть, да. Может быть. Новейшая история России в 14 бутылках водки.
Да,
это
да,
супер.
Я ее посмотрела, честно сказать.
Я ее прочитала с огромным
удовольствием. Я прочитала на
веселе. Это что?
Про то, как люди хотели устроить пьянку, а построили цивилизацию.
Вот
Павел Подкосов издавал.
Так, звучит не совсем как историческое исследование.
Ну, там именно эволюционный биолог рассказывает про то, как умеренные возлияния помогают что-либо сделать или там преодолеть какие-то блоки, социализироваться. И дальше уже мы идем по разным этапам развития.
Осуждаем, и сейчас пойдем пить вино. Да, но очень осуждаем.
0% осуждения.
Да, 100% понимания. Я к тому, что это было правда, вот про там Дениса Пузырева, то, что я прочитала, это было очень круто, и я вот всем очень рекомендую, там, и маме, и мужу, и вообще, потому что очень неожиданный взгляд на новейшую историю России действительно с этой точки зрения. Начала я, к чему это все? А, к тому, что рекомендовать можно совершенно разные вещи, и читать можно совершенно разные вещи. Это не то, что мы любим, и то, что мы читаем, не говорит ничего, наверное, о нашем интеллектуальном развитии. Иногда ты, в конце концов, хочешь просто отвлечься и прочитать какую-нибудь чушь. Нет, разве?
Какие-нибудь эротические романы.
Эротический роман, да, с драконами.
Да, 18+.
Да.
Формульную литературу, и у тебя просто отдыхает мозг, потому что такие книжные семечки.
Насколько должны быть с точки интеллектуальной, с точки зрения твоей, детские рассказы? Неожиданный вопрос от 92-го.
Мне кажется, с детской литературой там есть свои сложности, потому что детская литература — это то, что мы запоминаем на всю жизнь. Я очень часто, когда знакомлюсь с человеком, я спрашиваю, что он читал в детстве и какие книги были его любимыми, потому что очень многое можно понять о собеседнике.
Вот сейчас мы пойдем это выяснять.
Да-да. Это знаешь, если тебе рассказывают, что ты в детстве читал Лидию Чарскую, какую-нибудь «Три слезинки королевны», и ты понимаешь, что, о, романтическая натура, мир видит розовых красок.
Не знаю,
что такое плюс-минус, да, что изначально ей казалось, что мир устроен так или иначе, да? И что,
да.
Вот, ты принцесса, и ты ждешь, когда прекрасный принц тебя спасет из каменного замка, да?
Вот, интересно.
Вот, или же ты называешь какую-нибудь детскую книгу, там, не знаю, «Мио, мой Мио», и ты тоже плюс-минус про человека понимаешь, что у него родители, они его воспитывали на классической литературе, вот, это зарубежная литература, Линдгрен, вот, и это правда хорошее чтение, которое рассказывает ребенку, что нужно уметь дружить, сострадать, сопереживать и так далее. На самом деле перед детскими читателями стоит большая и важная задача – не испортить ребенка, не отвратить его от чтения, не разочаровать его, не травмировать.
То есть... Ну ничего себе, нет таких книжек, которые не разочаруют и не травмируют.
Не, ну почему? Есть книги, которые расскажут тебе, что любая травма, ее возможно преодолеть, и ты станешь сильнее на выходе. Гарри Поттер тот же.
Знаешь, есть еще один момент, как раз, который касается именно детской литературы. Я сейчас себя на этом поймала как мать. Что мне кажется, что ой, нет, ну это рано, это слишком сложно, ребенок этого не поймет, зачем я это делаю, какая-то полнейшая ерунда. Потом по факту оказывается, что а почему бы, собственно говоря, и нет, почему мы все время думаем, что там условно в 10 лет ребенок должен читать сказки Пушкина и не более того, более сложные тексты ему не подвластны. Это же не так на самом деле. А хорошая книга, она всегда настолько многослойна и многогранна, что ты, даже будучи не очень искушенным читателем, не очень опытным человеком, даже, может быть, маленьким пока еще человеком, ты все равно там найдешь что-то свое. Я, сейчас моя дочь читала и закончила читать «Дом, в котором».
Угу,
когда, и да, когда я ей предложила эту книгу, или она даже, мне кажется, она его сама ее схватила, и я подумала, ой, нет, что-то как будто бы ей не
рановато,
зайдет.
Да?
Рановато, но это сложный текст.
Это правда сложный
текст. Очень сложный текст. Это мистический реализм. Это очень много отсылок, очень много...
Там болезненного много.
Очень много болезненного, да. Ну, прям такое. Она не могла оторваться, и эту здоровенную книгу она проглотила там за несколько дней, и очень жалеет, что нет никакого продолжения. Я сказала, что, оказывается, есть еще версия без каких-то выброшенных... Без редактуры, да, без купюр. Да, теперь, видимо, мы будем покупать версию без купюр, искать ее. Пускай она читает ее по второму кругу. Но, может быть, на там, чей-то взгляд, это неправильная стратегия, потому что это вот травмирующая литература, которая, ну, не дарит тебе ощущение того, что ты все преодолеешь.
Но она учит тебя эмпатии. Это тоже важно.
Что ты называешь своими любимыми детскими книгами?
Я очень любила «Маленького принца». Антуана
«Маленького принца». Да. Прекрасный спектакль, кстати, в «Театре Луны». Ты не смотрела?
Угу. Смотрела и в «Линкоме» смотрела.
В «Театре Луны» нас прям так впечатлило, мы с дочкой плакали, когда
его
смотрели.
Евгений Ли Герасимов играет,
да,
«Маленького,
да,
принца». Это спектакль, который он перенес из,
да,
«Линкома», да.
Да, очень крутой. Очень.
Да, я видела обе версии, да.
Да. «Маленького принца». И еще одну.
«Маленького принца» и «Мио, мой Мио». Это была моя любимая детская сказка.
Кайф, как, да, неожиданно. Друзья, наше время, к сожалению, заканчивается. Как всегда, пролетело мгновенно. Можно ты будешь приходить к нам чаще?
Я с большим удовольствием, Женя. Разговор с тобой — это праздник.
Екатерина Писарева, это взаимно. Шеф-редактор группы компании «Литрес», книжный обозреватель, автор телеграм-канала «Книжная жизнь» Катрин Пэй. Просто прекрасная девушка у нас сегодня была в гостях. Меня зовут Евгения Фомина. В русском языке через неделю. В это же время. Пока-пока.